Так, ну что, еще Христос воскресе поют, да? Храпарь Пасхи. Еще не было, да? Отдание. Христос воскресе из мертвы, смертью смерть покрал, и сущего гробе живо оборвал. Христос воскресе из мертвы, смертью смерть покрал, и сущего гробе живо оборвал. Христос воскресе из мертвы, смертью смерть покрал, и сущего гробе живо оборвал.
Христос воскрес, еще раз. Так, ну мы с вами в преддверии, так сказать, грядущих праздников, да, во-первых, отдание Пасхи, Вознесение, Вознесение, да, вы знаете, намечается такое величайшее событие, воссоединение двух ветвей православной церкви, русско-зарубежной церкви и церкви Московского Патриархата. То есть после 80-летнего раскола, наконец-то, то есть мы сможем на полном основании, без угрызения совести, причащаться в храмах зарубежной церкви. Ну, это, конечно, эпохальное, я считаю, событие. Все-таки 80 лет прошло с того события печального. Но, с одной стороны, это хорошо тем, упраздняются, я так слышал, все приходы, да, зарубежной церкви на территории канонической нашей церкви, то есть приходы, которые были иногда как бы источником разногласий каких-то, многие, так сказать, туда уходили после конфликтов с Московской патриархией. Но, тем не менее, конечно, до полного объединения еще далеко, да, вы знаете, что все-таки статус там автономности будет сохранять зарубежная церковь, но все равно, так сказать, впервые на Вознесение глава-то зарубежной церкви, да, митрополит Лавр, будет служить вместе с патриархом Московским и всей Руси Алексеем Вторым. Ну, многие спрашивают, хорошо ли это, плохо или плохо.
Многие?
Да. Ну, все, не только... Да? Да? Ну и что там говорят?
Кто-то говорит, хорошо, кто-то плохо, все категорично, у всех...
Да? Ну, вы знаете, я считаю, что все-таки, ну, по моему мнению, какая-то свежая струя вольется вот со стороны как бы зарубежной церкви.
Там и там есть.
Да, там тоже свои проблемы, но в любом случае все-таки, ну, вы знаете, вот как многие мигранты, когда приезжают в Россию, можно там слышать из их уст, там, ну, красивый русский такой классический язык. То есть они смогли как бы сохранить вот эталон русского языка.
Только не мочка мертвая такая.
Ну да, ну вот может быть вот какие-то традиции дореволюционного благочестия, которые смогла сохранить в таком законсервированном, может быть, виде зарубежная церковь, она привнесет в жизни РПЦ, да, то есть Московского патриархата. Но определенные какие-то традиции благочестия, я считаю, наработанные этой ветвью русской церкви. Все-таки традиции миссионерства тоже, да, веротерпимости, да, то есть
спокойное отношение,
да, к другим конфессиям, к другим религиям. Ну, то есть я считаю, что это взаимно обогатит и нашу церковь, и зарубежную церковь, пока еще, так сказать.
Просто нашу церковь.
Ну, это известно, их то претензии, это декларации митрополита Сергия и другие, так сказать, документы, с которыми они не согласны. Ну, тем не менее, я считаю, все-таки расширится ореол православия, да, все-таки это свыше 300 приходов, рассеянных по всему миру. А в любом случае, там и теперь где-нибудь, наверное, уже там и в Австралии, там в Антарктиде же можно будет спокойно причащаться и слушать православную литургию. Ну, а по крайней мере, вы знаете, не будет, вот, как правило, вот, по крайней мере...
В Антарктиде храм Московской Патриархии, насколько я знаю.
А?
В Антарктиде храм
Московской Патриархии. Всегда была какая-то конфронтация, допустим, в одном городе, например, за рубежом, всегда рядом там на разных сторонах улицы стояли там два православных храма, и как-то всегда было такое немножко настороженно-враждебное отношение друг к другу. Ну, вот я думаю, что, допустим, это все так идет в прошлое. Вот, но у нас с вами, мы как с вами катастрофически отстаем от... от чего мы отстаем? От программы. Ну, не то, что как бы, но не укладываемся в программу. Я сегодня разговаривал вот с Еленой Викторовной, предлагал ей несколько вариантов. Не знаю, она там доводила до вашего сведения, да? Да?
Главное, чтобы вас благословили, там ректор.
Да, да, давайте все-таки мы не будем торопиться, не будем форсировать вот те оставшиеся темы, не будем комкать их. Вот. У нас запланирован на следующий год курс Нового Завета, вот, годичный. Поэтому вполне можем там в первом семестре как-то вот чередовать. Там Новый Завет с Ветхим, по крайней мере, вполне можем совмещать. Чтобы спокойно вот закончить тему вот, царств, тему пророков, Вавилонского пленения, там, восстановления, так сказать, храма Второго Иерусалимского и так далее. В принципе, у нас это все в наших силах, все это возможно. И просто в рабочем порядке можем... принять экзамен, то есть в процессе, так сказать, учебы, не обязательно там приворачивать к окончанию там семестра. А вот в этом семестре мы тогда просто проведем зачет и все. И, да. Ну, если это все будет как бы благословение свыше, по какому принципу? Просто я вот принесу, есть такие сборники Гюстава Доре, вот иллюстрация Священного Писания Ветхого Завета. Да. Да, вот там просто нужно будет
даже
просто...
К православию относился с большим презрением.
Ну, речь идет о Ветхом Завете, но, по крайней мере, это как бы полное такое систематическое иллюстрирование, да, или иллюстрации к Ветхому Завету. Да. То есть здесь просто, ну, я думаю, зачет будет сводиться к тому, чтобы вот показать эту картинку, откомментировать ее, узнать из какого-то места Священного Писания. Ну, потому что многие сюжеты, они просто стали уже классическими и вошли уже, так сказать, ну, как сюжеты там известных художников, там и эпохи Возрождения, и после. То есть они такие уже как намоленные, можно сказать. Вот. Ну и все, на этом, я думаю, весь зачет и в течение этого часа и пройдет. А сегодня мы с вами тогда давайте продолжим дальше изучение священной истории, дальше продолжим плавание по волнам священной истории Ветхого Завета. Мы с вами остановились на пророке Самуиле. Ну, немножко мы с вами поговорили о личности этого пророка. И, вот единственное, еще хотелось обратить наше внимание на один институт духовный, который учредил пророк Самуил. Это школы пророков. Вот именно с Самуила идет сам по себе институт пророков. До Самуила, ну это были какие-то люди, там провидцы, типа наших блаженных и юродивых. Но с Самуила возникает непосредственно именно институт пророков. Ну, что он из себя представлял и для чего он был создан? Ну, вы знаете, Самуил понимал, что один он не сможет духовно переродить или духовно возродить израильский народ. Нужен был такой сплоченный, активный, идеологически, так сказать, заостренный отряд борцов за чистоту веры. Ну, надо сказать, что вот Самуил смог вдохновить молодых людей, в основном, так сказать, это молодежь, которая объединялась в так называемые школы пророческие, ну, наподобие, может быть, монастырей каких-то, в нашем понимании. У них были свои, как бы, старцы, которыми руководили. Цель этих школ заключалась в просветительской деятельности. Ну, я бы мог бы даже, как бы, сравнить их ну, с какими-то идеологическими структурами советского времени, например, с комсомолом, да? А почему вот такое сравнение напрашивается? Ну, во-первых, те средства и методы, которыми пользовались эти школы пророков. Библия говорит, что в школах в этих пророческих изучали священную музыку. Ну, конечно, закон Божий. Но вот закон Божий, его, ну, пропагандировали, что ли, в таких популярных, народных, я бы сказал, эстрадных формах. То есть под звуки тимпанов, свирели, гусли, псалтыри. Это вот упоминаются инструменты, которыми пользовались эти школы пророков. То есть, вот эти юноши молодые, они ходили по всей Палестине, и вот Священное Писание излагали в доступной, понятной народу, может быть, несколько примитивной форме вот таких, ну, популярных, что ли, выступлений, вот слово тут такое вертится, эстрадных выступлений, но вы знаете, что многие как бы использовали и наши президенты в предвыборной кампании использовали эстраду как форму агитации или пропаганды каких-то идей. Да, и вот помните, Ельцин сам плясал и танцевал на Васильевском спуске. Но идея какая? Создать ну, некий такой передовой идеологический отряд юных таких борцов за веру, да, то есть те, которые могли бы в доступной форме пропагандировать священное писание в доступной народу форме с помощью музыкальных инструментов. И надо сказать, что пророк Самуил преуспел в этом деле, и действительно вот народ сплочился. Потому что одному человеку, конечно, не под силу было. Вот, всегда нужно, вот, чтобы у лидера, да, каким был духовного лидера, каким был пророк Самуил, всегда был отряд верных помощников, да, соратников, преданных и верных вот этой идее, главной идее, То есть вере это с единого Бога, да, и в распространении истин Священного Писания, в распространении вот закона Моисея. Вы знаете, многие использовали потом эти методы, вот агитбригады всевозможные после революции, которые вот...
Вы знаете, до сих пор это осталось.
Да?
Я встретил там на Пейсах этот автобус, там двое, для сбора денег используют, но там очень много народу собирается, очень много денег дают. Пляж, поют песни.
Ну да, да.
Такие,
да, да, и вот...
В рубашках, в шляпках.
Ну да, знаете, как-то вот я каким-то музыкантом разговаривал, он говорит, что очень много вот наших советских эстрадных песен, они в какой-то степени как-то интерпретируют такие еврейские национальные какие-то мелодии, еврейские национальные мотивы. То есть вот еврейский фольклор очень близок к советской эстраде. Ну, я не знаю, я лично не занимался этим вопросом вплотную, но вот слышал такое мнение.
Там же композиторы. Там,
ну, есть, понятно, да. Композитор черпает, так сказать, свое вдохновение в такой фольклоре в национальном, да, и интерпретируя его, так сказать, получается вот советская эстрада. Ну, вот эта форма, видите, она, видите, живучая, видите, до сегодняшнего дня. И действительно, эти вот пророки, они жили на подаяние, которое собирали вот с этих концертов, проповедей. И таким образом существовали. Дело в том, что Самуил был достаточно уже в возрасте, то есть престарелым старцем, и у него было двое сыновей, которые претендовали на роль как бы преемников, на роль судей израильского народа. Но помните, да, у нас была такая тема неповиновение, непослушание сыновей своему отцу, когда мы разбирали вот историю первосвященника Илия. Да, по слабохарактерности он не мог обуздать своих непокорных сыновей Офни и Финиеса, которые творили беззаконие, развратничали при скине, и за что он поплатился сам, и поплатились его сыновья, то есть были истреблены гневом Божиим. Здесь аналогичная ситуация. А вот сыновья Самуила оказались взяточниками, нечестными судьями и несправедливо выносили приговоры. Ну, странный парадокс, да, кажется, такой благочестивый человек и такие вот отпрыски от него. Но многие как бы толковники объясняют это тем, что Самуил был человеком очень занятым и всю как бы свою жизнь и все время посвятил как бы выполнению своего общественного долга как судьи израильского народа и практически не занимался воспитанием своих сыновей. Ну, они росли как дикие такие сорняки. И поэтому народ израильский возмутился таким недостойным поведением преемников Самуила и в конце концов вообще разочаровался в институте судей, разочаровался вот в теократическом правлении, да, когда сам Господь непосредственно управляет государством, да, как в Ватикане, например, или в Тибете, да, через сакральное лицо, и возопил, так сказать, Самуилу, чтобы он поставил им царя. Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. То есть, как у прочих народов. Но, естественно, Самуил понимал, что это ну, во-первых, это требование глубоко опечалило Самуила. С другой стороны, он понимал, что это в какой-то степени и отпадение от Бога, и в корне, так сказать, воспротивился этому. Но пришло внушение свыше, Господь явился Самуилу и сказал: «Послушай голоса народа во всем, что они тебе скажут, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть, таким образом, вот происходит смена теократического правления автократическим. На смену Богу приходит личность автократора, царя. Как и каким образом появился первый царь в Израиле? Ну, на земле Вениаминовой в городе Гиви жил знатный человек по имени Кис. Среди его детей особенно выделялся Саул, юноша исключительной красоты, мощного телосложения, высокого роста, ну, видный собой. И однажды у этого Киса пропали ослицы, и отец послал сына на поиски этих вот необходимых для хозяйства животных. Ну, все поиски Саула не увенчались успехом, и, наконец, он оказался недалеко от Рамы, где в это время находился Самуил. И слуга дал ему вполне разумный совет, сказав: «Давай зайдем, вот пророка Божия спросим, уж наверняка-то ему все открыто, и он знает, где наши ослицы». И таким образом Бог, промысел Божий, привел Саула вот в обитель Самуила. А тому, в свою очередь, явился Господь и сказал: «Вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим». И, конечно, Самуил оказал царские почести, усадил его за стол, предложил ему самую такую избранную пищу, и впоследствии, выведя за город, он помазал его на царство, возлез на его голову елей. При этом он сказал: «Вот Господь помазывает тебя в правители наследия своего, чтобы ты царствовал над народом Господним». Ну, конечно, Саул был еще юноша, был потрясен, узнав такую новость, что вот он в результате этого помазания стал царем над Израилем. Но вот здесь следует как бы отметить два этапа вот, как бы производства царя. Вот первый этап – это избрание Божие и помазание Божие. То есть царь – это в первую очередь помазанник Божий. Хотя он и царь, но он как бы представитель Христа на земле. Он, Господь ему делегатирует свою власть. И главное, и как бы обязанность царя – это слушаться голоса Божия и исполнять повеление, как наместник, да, исполняет повеление своего господина. То есть, и вот эта харизма, которую он получает, то есть Дух Святой, который через помазание сходит на царя, дает ему вот право быть царем, то есть управлять подданным ему народом, там, казнить, миловать, то есть распоряжаться от имени Бога, да, то есть вот власть делегатирована Богом. А вот в результате этого помазания. То есть таким образом произошло избрание Богом, повторяю, Саула и помазание его пророком. Ну, вы знаете, что и у нас все цари были помазанниками Божьими. И как бы вот, ну, мы можем как бы критиковать деятельность, осуждать деятельность там наших царей, императоров. Но в любом случае мы должны осознавать, что это были помазанники Божии, над ними было совершено таинство мира помазания, и через них как бы проявлялся промысел Божий, рука Божия. И как бы ни поступал царь, в любом случае, через вот это Духа Святого, который он получил в таинстве миропомазания, как бы проявлялась воля Божия о данном народе. Но все это было совершено в глубокой тайне. И, конечно, мало кто знал, но когда Саул вернулся, на встречу ему попался вот этот сон пророков, и попав в окружение прославляющих Бога певцов.
А ты скажи первое, это избрание Божие помазание.
Да, о втором я еще скажу, да, чуть попозже. А, да. Да, да. Это вот, ну, первый этап. Это вот избрание Богом. Второй этап — это избрание людьми. Но это произойдет чуть попозже. То есть нашлись эти ослицы, они уже были дома. И вот, попав в окружение пророков, Саул тоже начал петь, плясать, прыгать, скакать и пророчествовать. Так что многие, которые знали, ну, Саула как земледельца, труженика, пахаря, были удивлены и с удивлением произнес: «Неужели и Саул во пророках?» Ну, это как бы... Выражение стало таким нарицательным, даже пословицы, когда люди замечали вот какие-то такие резкие метаморфозы, да, или изменения в человеке, то говорят: неужели и он как бы во пророцев, да, неужели он художником стал, неужели он там певцом стал. То есть вот когда происходило какое-то резкое изменение там внутреннего состояния или внешней деятельности, вот таким образом вот...
А можно вопрос? Что значит, тогда, как бы, что они пророчествовали? То есть просто говорили из Писания или там пели из Писания? То есть вот в том смысле пророчествовали, в каком мы понимали пророка?
Ну да, да, это пророк. Не в том смысле, вот, не в котором Божий, уже впоследствии, Божий. Да, как предсказатели воли Божией. Да, это просто, ну, некие, я считаю, миссионеры, которые как бы вот ходили и проповедовали Слово Божие. Это потом, впоследствии, среди них вот стали появляться так называемые пророки, да, которые предсказывали, возвещали волю Божию или предсказывали ее.
А в кого ее функцию? Призывали вовремя приходить в храм или нет, не ошибаться веры, или, то есть, или как бы нету таких.
Ну, вот какая функция? Вот,
какая функция?
Говори, во-первых, вот тут указывается, да, что бесстрашно говорили горькую правду сильно мира сего. Ну, во-первых, обличали. А, да, могли говорить истину в лицо там сильных мира сего. Но это тоже функция, она как бы жива и до сегодняшнего дня является функцией пророческой, если там какой-то там диссидент в свое время там обличал там строй, он тоже выступал как бы в качестве пророка, то есть функция пророческая, то есть говорил открыто в лицо сильным мира, так сказать, правду. Ну, он считал, что это правда есть. Да, и сейчас тоже, ну, как бы эта функция, она в том числе возлагается и на церковь. И вот, что вы знаете, был Народный Русский Собор, где церковь во всеуслышание заявила о социальной несправедливости, о пропасти, которая возникла между богатыми и бедными. Но это тоже как бы функция пророческая. То есть она... как бы сильным мира заявила вот о социальной несправедливости, да, открытой, причем долго уже ждали этого заявления, наконец оно вот прозвучало из Всемирного Народного Собора, не знаю, дошло или не дошло. И вторая функция, вот, указывается, будить совесть народа. А, ну, действительно, да,
проповедники,
да, то есть обращаться вот к заснувшей или там совести, пытаться пробудить эту совесть у сильных мира, у народа. Действительно, вот это обличение, оно, так сказать, тоже составляет одну из важных функций пророческого служения. Ну и вот после этого был совершен официально обряд избрания царя. Для этой цели Самуил созвал народ в Массифу, и царя избирали по жребию. И жребий пал на Саула. Здесь, видите, как интересно, что до революции как бы не существовало вот этого всенародного избрания, да, царя. Существовало как бы преемственное наследие, да, престола и помазание. Сейчас как бы помазание, мира помазания существует, но существует всенародное избрание. Но не по жребию, но все равно вот мы здесь видим, что царь, с одной стороны, был как бы харизматической личностью, избирался самим Богом, с другой стороны, народ как бы формально подтверждал это избрание. Ведь почему именно жребий попал из всего многочисленного народа именно на Саула?
Таким... К жребию отношение было сакральное.
Да, конечно. Ну, то помните, апостолы жребий, бросали жребий, да.
Избрал, да, все проблемы.
Ну?
Если бы так же к жребию относились, у нас сейчас как тогда относились к жребию?
Две формы правления, теократическое и вот царство монархическое. А у нас вот сейчас демократия, в принципе, не может быть. Скрытая монархическая, то есть построенная на лжи. А на самом деле, вот по анализу популярности Путина, да, 80% разница при полной непопулярности вот этих избранников, она соответствует полностью монархическому строю.
Ну да, да.
Но вот это вранье, которое вот прикрывает, полностью другой не может быть. Две стороны правления. Может быть, потому что Библия – это устройство мира, устройство нашей души, устройство мира.
Может, и... на твое понимание, одно как бы профанное, другое, как бы, вот, священных, сакральное, да. Ну, ты понимаешь, что у нас монархизм, а вот во всем остальном какая разница? Ну, пусть они выбирают.
Нет, дело в том, что лос это всегда плохо. Лос это всегда плохо. Надо признать это и принять, потому что чем ближе мы к Священному Писанию, тем проще. Проще жить.
Все человек лос. Обсуждение, но откажется.
Дело в том, что невозможно по одной причине, что большинство не готово. Вот и все.
Да,
но если не пропагандировать там большинству, что все основы изложены в Священном Писании, этого и не будет. То есть изменение может произойти только изменяя себя. То есть изменение. Сейчас власть полностью
соответствует. Ну, ходят эти проповедники, всякие протестанты.
Дело не в проповедниках, дело в тебе. Насколько изменишься ты, настолько изменится мир. Неужели непонятно? Ведь революция это против...
По-моему, не в том месте проповедуешь. Да?
Если ты говоришь, что вот и говорят, что кому-то кого-то надо менять, надо заглянуть в себя. Менять надо себя прежде всего. А Никимандр этому не научит.
Ну, вот что касается, да, вернемся к нашим баранам. Что касается Саула, то это, конечно, был избранник Божий. Если бы он ходил в путях Божий, он так бы и оставался, вот так сказать, истинным царем над Израилем. Но произошло как бы такое трагически непоправимое противление воли Божией со стороны Саула. Воля Божия, которая была выражена пророком Самуилом. И Библия упоминает о двух таких кардинальных, глобальных поступках Саула, которые она интерпретирует как непослушание Саула воле Божией. Первое такое послушанием произошло столкновение с филистимлянами. Ну, видев, что над Израилем, то Израиль объединился под властью царя, а филистимляне решили, так сказать, ну, как бы в корне, как бы задушить молодое израильское государство. И с большим войском вторглись в пределы Палестины. Ну, естественно, Саул, как царь, вынужден был защищать свою страну. И он, так сказать, выступил со своей стороны с войском израильским. Но здесь, когда Саул ожидал Самуила, чтобы совершить вот эту жертву, которая бы вдохновила бы, которая бы вот призвала как бы помощь Божью на израильское войско, он проявил малодушие, он не дождался Самуила, видя, как его войско тает, и количество дезертиров растет. Он решил, что в конце концов ему придется одному сражаться с филистимлянами. И он совершил вот святотатственный поступок. Он взял на себя прерогативы священника и совершил сам, как вот положено было первосвященнику, принес жертву Богу. И в это время появился Самуил, который и обличил его в этом. Ну, можно со стороны как бы показаться, что это незначительный проступок. На самом деле многие же наши цари как бы страдали вот этой узурпацией, да, священнической власти. Взять, например, Петра Первого, да, ведь из его как бы началось подчинение, да, церкви государству. Вот здесь как была первая попытка как бы узурпировать священническую власть, подчинить его, объединить в едином лице царя, как бы и светского владыку, и как бы духовного владыку, да. И почему так возмутился как бы Самуил вот этим поступком Саула? И вот с этого момента уже Саул, вот первый раз Саул услышал грозный приговор от благочестивого мужа, что Господь найдет себе царя по сердцу своему. Это первое царство. Но сражение все-таки Саул выиграл. Особенно отличился в этом сражении сын Саула Иоаннафан. Это была крупная победа, которая надолго решила ход военных действий с филистимлянами. Но, тем не менее, вот Саул как бы первый раз споткнулся, вот проявив такое непослушание Богу. И второе непослушание, которое также произошло в военных действиях уже против амаликитян, извечных врагов Израиля. Помните, что первыми, кто напал на практически безоружный еврейский народ, когда они вышли из египетского плена, были обременены там поклажами, там страдали от жажды, от голода, были как раз племя амаликов. И пришлось Моисею там воздевать руки к небу, чтобы вот одержать победу. И Господь, помните, тогда поклялся, что он уничтожит до корня вот это нечестивое племя Амалика. И вот, наконец, как бы должен исполниться Божий суд, Божий приговор, и вот этим исполнителем Божьей воли должен стать был Саул. Пророк Самуил повелел ему именем Божьим уничтожить Амалика и все имущество, и жен, и детей, и скот. Но Саул проявил малодушие. он пожалел те богатые трофеи, которые попали ему в руки, то есть это огромные стада овец, волов, ценное это имущество, и самого царя Амалика Агага он пощадил и не предал смерти. Вот да, горло.
Ну там Иисус на нем там уничтожалось полностью все. Нет, когда они уничтожали, тогда вот в той мере, в которой не было выполнено воли Божьей, в той мере страдает до сих пор. То есть вот этот разврат прошел, через них прошел, они использовали там вместо рабов, там как слуг. Имущество уничтожалось. Ну помнишь там, когда...
Да, да, там все, да.
Присвоил себе шатре,
но это... Да, это но как...
Условие Бога было.
Да, поставлено. Условие Бога, да, было поставлено полное уничтожение...
А на самом деле это борьба с жадностью, со злобством. То есть, когда ты учишься не за деньги воевать, за это, за идею. Идея важнее, чем любое имущество. Это вот так воспитательно.
Да, и вот здесь Самуил произнес вот такие вещи, слова. Неужели, сказал он, все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господню? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ну, помните, да, это перекликается с новозаветным изречением «милости хочу, а не жертвы». Вот, послушание, как говорится, превыше поста и молитвы. Вот здесь, как бы, Самуил укорил Саула, сказал, что послушание выше всесожжения и жертвы, выше вот обрядовой стороны религии, за то, что ты отверг Слово Господне, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Но когда разгневанный пророк хотел удалиться, Саул схватил его за край мантии и оторвал от нее кусок. И Самуил тогда произнес окончательный проговор. «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал ближнему твоему». Лучшему тебя, как ты отторг вот этот кусок мантии от моей рясы или ризы. Таким образом, вот произошло отвержение Богом Саула. То есть дважды как бы Самуил предупреждал Саула, и в конце концов Саул стал испытывать приступы вот злого духа. Библия говорит, что Святой Дух отошел от Саула, приступил к нему злой дух уныния, злой дух противления. Этот злой дух мучил Саула. И от этого и сам царь страдал, страдал израильский народ, переживал Самуил. И тогда Бог обратился к пророку и сказал: «Доколе ты будешь печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы не был царем над Израилем? Наполни рог свой елеем, пойди, я пошлю тебя к Иессее, вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел царя». То есть, таким образом, оставаясь еще действующим царем, Саул утратил вот эту божественную харизму. И Господь посылает его в Вифлеем для того, чтобы помазал Самуил на царство Давида. Но здесь уже другим критерием руководствовался Господь, когда Иессей привел всех сыновей под очи пророка, то пророк поразился красотой и статностью старшего сына Ессея и решил, что именно его укажет перст Божий. Но Господь сказал: не смотри на вид его, на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Поэтому избранником Божьим стал младший сын Иессии, Давид, который был младший, который был пастушком. Это был белокурый, стройный, с красивыми глазами и приятным лицом юноша. Он ничем не поражал своей внешности, был не более среднего роста, весьма прост в своем пастушеском одеянии. Но в его прекрасных глазах светился огонь внутреннего величия. По целым месяцам, живя среди своих стад и окружающей природы, он с детства научился углубляться в самого себя и черпать вдохновение своей собственной богато одаренной душе, возбуждавшейся от звуков и красот родной природы. Уединенное положение среди хищных животных рано научило его смело встречать таких кровожадных хищников, как львы и медведи, и развило в нем силу и отвагу, которым удивлялись даже его старшие братья. Но больше всего пастушеская жизнь с ее досохом развивала в нем духовную жизнь. Родные горы, сплошь покрытые виноградниками и маслинами, восторгали его дух своей красотой, и он изливал свои возвышенные чувства в дивной игре на арфе, составлявшей неразлучную спутницу юного пастуха. Вот этот-то юноша-пастух и стал избранником Божьим. Мы видим, что здесь Господь уже другими критериями руководствуется. Если в отношении Саула это был внешняя импозантность, величественный рост, внешняя красота, то здесь при избрании Давида главным было вот внутренняя духовная наполненность, вот это поэтический строй души, восторгавшиеся красотами природы, это мужество и отвага, которая выработалась в результате вот этой пастушеской жизни. Вот эти качества, они проявились еще вот в юном отроке пастухе. Дело в том, что слава о игре Давида на арфе распространилась по всему Израилю, и Саул, мучимый приступами одержимости, он пригласил Давида для того, чтобы он этой игрой усмирял или утешал вот его дух. И действительно, вот произошла встреча двух царей, одного отверженного, другого вновь избранного, Давида и Саула. Но возвышение, помните, Давида как раз произошло после победы, которую он одержал над филистимлянским великаном Голиафом. Филистимляне, но Голиаф это был исполин, и мы об этом уже говорили как-то с вами, что вот эти древние там рефидимы, отличавшиеся колоссальным таким телосложением, ростом, который достигал 6,5 локтей, да, то есть это 6,5. То есть это, да, 3,5 метра. Вот, то есть это был великан, который устрашил все израильское войско. Но знаете, что в древности иногда исход поединка решало единоборство. А единоборство между, так сказать, наиболее опытными воинами. Вот со стороны филистимлян вышел этот великан, опытный воин, который издевался и насмехался не только над израильским войском, но и поносил израильского бога. «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин или я, а вы рабы Сауловы? Выберите себя человек и пусть сойдет ко мне. Если он сможет сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если я одолею и убью его, то вы будете нашими рабами». Ну, вы знаете, таким образом, вот на Куликовом поле, да, при дворе обид, вот столкнулись там Кочубей с Пересветом. То есть это был как бы древний такой воинский обычай, воинская традиция. В этот момент как раз Давид принес в узелке пищу своим старшим братьям, и когда он услышал эти поносные слова со стороны Голиафа, весь его дух возмутился, и он даже порывался, так сказать, сразиться с этим великаном, но мудрые братья как-то удерживали его, говорили: как ты можешь с таким опытным воином сражаться, он-то с воина от ногтя когтей своей, да, юности своей, а ты, так сказать, пастух. Но, тем не менее, Давид настоял на своем, и даже уговоры Саула ни к чему не привели. А вот здесь важно, что Давид как бы защищал честь воинства израильского, честь и достоинство Бога Саваофа. «Ты идешь против меня, — говорил он, — с мечом и копьем, и щитом, и надейся на них, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которых ты поносишь. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и узнаю вся земля, что есть Бог в Израиле, и что не мечом и копьем спасает Господь». Но вы помните, да, что установилась напряженная тишина. Давид набрал гладких камешков и метким ударом из пращи, да, поразил в лоб Голиафа. Тот упал замертво, он подскочил, его же мечом отсек ему голову. То есть, таким образом начинается слава Давида. После разгрома филистимлян, возвращаясь с этой одержанной победы, многие израильские женщины воспевали хвалебную песню, что Саул разбил тысячи, а Давид поразил десятки тысяч. То есть, таким образом, вот этим единоборством Давид завоевал популярность у всего израильского народа. Так что Саул даже воскликнул: и мне дали тысячи, а ему десятки тысяч, ему не хватает только царства. И вот с этого момента начинается непримиримая вражда между Саулом и Давидом, которая закончилась полностью победой Давида. Ну, все, давайте на этом пока закончим. Так, ну у нас не отменяется, да, следующее занятие? А там же святителя Николая, да, всеношная, да. Во вторник, да. Thank you.
следующий понедельник в 11 Высокопетровский привезут икону чудотворную великомученика целителя Пантелеймона. Она сейчас так вот как раз ходит в Москве. В 11 часов там будет встреча у святых врат. Следующий понедельник в 11. По-видимому, да. И она там будет...
Откуда икона? 24-го.
Она вообще здесь, она в Москве, она была написана по благословению преподобного Аристоклия.
А-а-а.
Вот, Рябов ее хранителем является, и он так вот периодически ездит.
Светися, светися, Новый Иерусалим, слава Богоспудина, тебе высея, ликуй ныне, веселися сегодня. Ты же чисто красуйся, Богородица, восстание Рождества Твоего. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Спасибо, Господи!